провести точную диагностику и вернуть зрение. Важная задача, которая по силу только профессионалам. Как вы теперь видите?
Да, теперь я вижу все.
Клиника доктора Куренкова. Современные технологии восстановления зрения.
Всем доброе утро, меня зовут Гаврилова Вера, я генеральный директор компании MyMentoring, и мы продвигаем культуру менторинга в России. Как всегда, по вторникам в 9 утра мы встречаемся с интересными людьми, которые делятся с нами своим профессиональным опытом. Сегодня у меня в студии замечательная девушка Светлана Баланова, генеральный директор компании IBS. Светлана Евгеньевна, доброе утро.
Доброе утро всем.
Спасибо большое, что вы пришли. Очень приятно с вами встретиться в нашей студии, и у нас с вами есть целый список вопросов, но начну я с нашей традиционной истории. Кто у вас был ментор, был ли он, и за что вы ему благодарны?
Вы знаете, вообще у меня был такой официальный один ментор, но, наверное, я бы начала с другого человека, потому что я тоже считаю его своим ментором. Здесь всегда очень такая сложная грань, может твой руководитель быть твоим ментором или не может, да, и, в общем, формально... Руководитель не может быть ментором, но у меня как раз так получилось, что, в общем, первым ментором я считаю человека, который стал моим руководителем, и в очень сложной ситуации, потому что я стала руководителем в 26 лет, и такой большой команды, нет, на самом деле руководителем я стала... 24 года первый раз, а вот уже большой командой, в очень конфликтной и кризисной ситуации я стала в 26 лет, и я приходила в команду, которая очень не хотела, чтобы я была их руководителем, потому что у них был хороший, добрый руководитель, но сложилась очень кризисная ситуация, и, в общем, результаты этой команды не удовлетворяли компанию. А я приходила как бы с другой стороны баррикад, как раз со стороны тех людей, которые были недовольны тем, как работает эта команда. Ну и, собственно, ко мне были не очень позитивные настроения и ожидания. Да. И это стало понятно прямо в первый же день, что, в общем, наверное, оказалось... достаточно неожиданно для меня, потому что такого уровня негатива мы никто не ожидали. И вот как раз наш генеральный директор, который потом стал CEO 3M, сейчас он является, он улетал в этот день, он видел, что происходило, и он мне позвонил вечером, когда он прилетел домой, и позвонил мне и начал давать мне советы, что мне нужно сделать для того, чтобы эту ситуацию исправить. И настолько вот эти советы, во-первых, он меня успокоил, потому что для меня это была, конечно, такая не очень приятная эмоциональная стресс. Ситуация. Ну, действительно, да, мало того, что я из своих любимых там, продаж и маркетинга уходила в логистику, о которой я ничего не знала, о которой я не испытывала никаких приятных эмоций, потому что после красивых продаж и маркетинга уходить в грузовики и склады у меня, конечно, не было большого очень желания. И, во-первых, он как-то эмоционально меня очень хорошо поддержал, и, во-вторых, дал мне очень конкретные советы, как это сделать, причем очень коротко, да, это не было детально. Там он мне сказал, что ты должна на свою сторону перевести основных таких opinion-лидеров, да, ты должна понять, кто у тебя основные opinion-лидеры, с ними провести какую-то сессию, желательно не в офисе, да, и перетянуть их на свою сторону, и дальше уже как-то работать с командой. И мне этого хватило для того, чтобы эту историю выстроить.
Вы уже в 26 умели перетягивать людей на свою сторону?
Слушайте, а как перетягивать людей на свою сторону?
Вообще не
перетягивать только
как,
тем,
как?
Что ты общие идеи с ними какие-то придумываешь. Я взяла этих людей, двоих, там было два таких ключевых человека, сняла номер в соседнем отеле, ну там переговорную комнату, да, и мы пошли туда на целый день решать, как мы хотим перестроить это направление.
Они же вас первый раз вообще в жизни, по сути, видели.
Нет, они меня очень хорошо знали. Я была их внутренним заказчиком, который больше всего возмущался.
Они все-таки какой-то контакт все-таки был, да?
Конечно, мы
то
очень хорошо,
так, типа,
мы очень хорошо друг друга знали, только не очень позитивно, потому что я как раз была внутренним заказчиком, который был крайне недоволен. И, собственно, одним из таких людей, которые инициировали какие-то изменения, потому что у нас были проблемы с нашими клиентами. Вот, поэтому по-человечески мы друг друга очень хорошо знали, и нам нужно было просто обсудить, что то, как они жили до этого момента...
Закончилось.
Ну, они же, люди же недовольны. В принципе, не бывает так, что вот все плохо, а все при этом в благостном настроении. Да? Mm-hmm. Это все равно такая очень сложная история. И поэтому все прекрасно понимали, что у них все не так хорошо, как хотелось бы. И вот просто честный разговор на эту тему. И когда мы поговорили, сказали, ну хорошо, а вы хотите, чтобы все продолжали на вас жаловаться и все продолжали говорить, как вы плохо работаете, или мы попытаемся каким-то образом эту ситуацию исправить? Если мы договариваемся, что мы хотим ее исправить, давайте вот теперь там мы пару часов пообсуждали, как у нас все плохо, давайте теперь обсуждать, что нам нужно сделать для того, чтобы у нас все было хорошо.
А они потом остались людьми на вашей стороне?
Остались,
да? То есть это не была демонстрация типа, да, внешней лояльности?
Мы очень долго работали вместе. И, да, там, уже когда я ушла из этого направления, они остались там. Ну, одна из них ушла уже в продаже и маркетинг там в какой-то момент, но это намного позже произошло, и уже когда я не была руководителем этого направления.
А сейчас у вас есть ментор? Вы с кем-то работаете?
Сейчас у меня нет ментора. Сейчас скорее это такая, знаете, история общения. То есть история такого нетворка, ты находишь людей, которые тебе интересны и от которых ты можешь чему-то научиться, с одной стороны, с другой стороны. Ну, вообще, мне кажется, что окружающая среда является твоим ментором, да, в принципе.
Уже с какого-то уровня, когда...
Ты начинаешь, ты смотришь, вот мы говорили, да, там, ты смотришь интервью по видео, да, ты смотришь какие-то, ты читаешь какие-то книги. То есть даже какие-то люди, которых ты, может быть, не знаешь, но они для тебя становятся, может быть, какими-то там или ролевыми моделями, или, может быть, просто дают тебе какие-то идеи, которые ты можешь потом воплотить в жизнь.
Ну, ты когда-то уже готов так принимать, когда уже ты готов, наверное, так впитывать. Да. Мы с вами обсуждали, Светлана, что, оказывается, в IBS нет корпоративного университета. Расскажите про эту историю, потому что я очень сильно была удивлена.
Ну, смотрите.
Что такое с ним случилось?
У нас был один из лучших корпоративных университетов в стране. Мы этого не скрываем и с гордостью об этом говорим. Но в какой-то момент нам показалось, что вот тема корпоративных университетов, корпоративных академий, она становится слишком, ну так, вот такой термин, ригидной, да, слишком такой негибкой для того, что востребовано сейчас. И мы поняли, что вот как раз тема обучения, ее нельзя загонять больше вот в строгие академические рамки. Угу. Мы с вами обсуждали даже, да, в какой-то момент, что даже тема высшего образования и даже тема школьного образования, наверное, должны поменяться в будущем, стать гораздо более гибкими. Но мне кажется, что у корпоративного образования просто больше возможностей быстрее на это реагировать. И мы поняли, что нужно вот из такого очень структурированного подхода к образованию переходить к гораздо более гибкой системе, к системе, которая предоставляет гораздо больше выбор сотрудникам, к системе, которая как раз поощряет вот эту учиться в окружающей среде. И мы как раз переименовали или перевели из корпоративного университета наше обучение и вообще развитие в так называемую среду развития. И мы как раз говорим о том, что наша задача в компании создавать такую среду, в которой каждый сотрудник имеет возможность развиваться. У этого есть определенный набор каких-то характеристик, начиная от того, что не только компания диктует, что входит в среду развития. У нас есть, например, так называемая биржа знаний, куда у нас сами сотрудники предлагают темы, на которые они хотят получать там обучение, лекции, голосуют. И если какая-то тема набирает больше голосов, то даже если она не была у нас в образовательном нашем плане, то мы, соответственно, находим специалистов, которые могут эту тему нам освещать. Очень важная вещь, сейчас все-таки меняется темп очень сильно. И вот эти длинные, знаете, многолетние программы, там, годовые программы корпоративных университетов, они очень сильно ушли в прошлое. Сейчас такой тренд – это микрокурсы, микрообучение, микролекции, микросеминары, большой очень микс онлайна и офлайна. И, ну, да, даже вы сами, наверное, вот я сама, например, там, да, даже выбираю какое-то обучение, не иду в длинные годовые программы, иду в какие-то такие модульные истории, которые гораздо более быстрые и гибкие.
Ну, у меня вот прошла, честно говоря, эта волна. Я заметила, что я, во-первых, так плохо удерживаю внимание, что я сейчас не могу даже пока полностью одну книжку прочитать. То есть мне приходится... переходить. Я сейчас перестраиваю рельсы с микролюнинга, с микронаггетсов на обратную историю. Потому что я очень давно нахожусь в микро. И я последние несколько лет, наверное, последние 3 года я практиковала микро, я поняла, что у меня сели способности, часть мышления пропала. И я теперь обратно перестраиваюсь. То есть у меня какая-то другая история.
Вопрос, сможете ли вы перестроиться? Потому что о чем вы говорите, очень это сложно. Клиповое мышление. Да, это, на самом деле, да. Это не хорошо и не плохо. Это, ну... Все-таки клиповое мышление – это характеристика текущего поколения. Угу. На самом деле это, я бы сказала, там, да, просто переход к другому типу мышления, чем мы привыкли раньше. И как раз у клипового мышления есть как свои минусы, так и свои плюсы.
А можно про плюсы?
Ну, смотрите, клиповое мышление, оно в том числе и про креатив. Оно в том числе и про более быструю реакцию, и про адаптацию более быструю, да, там меньшую костность. Поэтому здесь много есть вот вещей, которые мы живем сейчас в мире клипового мышления. И если ты находишься в сильном противовесе к существующему миру, это тоже не очень такая хорошая история. Поэтому, да. Мне кажется, да, вот это микрообучение, это в том числе ответ на требования вот молодого поколения, которое именно растет уже с клиповым мышлением. И да. Это психологический факт, то есть здесь ну, это не какая-то ваша личная история, это именно история.
Ну, я думаю, что это история поколенческая,
да, абсолютно.
Бы, историческая, то есть я как бы в мировом контексте нахожусь.
Потом важная история среды развития, она в том, что среда развития не только про такое узкопрофессиональное обучение, да, потому что, во-первых, вот с этой историей мобильности, с историей там такого 24-часовой вовлеченности в работу, очень размылись рамки между работой и неработой. Да? И с этой точки зрения очень важно, чтобы корпоративная среда развития предлагала тебе возможности для многого, не только для твоего профессионального развития. У нас, например, опять же, по инициативе сотрудников появился клуб родителей ABS, где, опять же, наши коллеги там выбирают, с кем они хотят встречаться, и учатся быть более хорошими родителями. Тема востребованная, помогает
вечная,
ли...
Вечная.
Ну, в общем, как для компании, наверное, впрямую, может быть, не влияющая на то, какие они профессионалы, но, безусловно, влияющая на то, насколько эффективны они на работе, если они более успешно решают свои вопросы в нерабочей жизни.
Ну, вот я считаю, что это большая связь. Мне кажется, что если, особенно для женщины, если она спокойна за то, что у нее происходит дома, она будет больше включена на работе.
Мне кажется, что и для мужчины, в принципе, важно, чтобы, да, у него те задачи, которые он хочет решать, не только на работе, тоже были решены и решены успешно.
А вот такой момент есть, поскольку мы с вами готовились к эфиру, про софинансирование. Слава, уже прокомментируйте, что все-таки принцип, где человек обучается, он должен участвовать в этом, он должен как-то...
Ну, это не всегда, это не во всех темах, конечно, но в тех темах, где... Я бы сказала, что софинансирование, оно не всегда материальное, да, оно может быть и временем, потому что обучение может проходить и в вечернее время, и может проходить в выходные дни. То есть здесь софинансирование, оно разное. Но есть и софинансирование, конечно, материальное, которое относится как к обучению, да, где там сотрудник какую-то часть финансирует и компания, так и каким-то проектом, потому что вот если, например, говорить про социальные проекты какие-то, да, то, опять же, у нас есть проекты, которые мы финансируем как компания, но есть вот эта возможность для людей предложить на самом деле любой проект. которые они хотят предложить. И у нас мы стараемся вообще максимально то, что мы делаем для сотрудников, социальной истории, исходить из того, что предлагают люди. То есть мы стараемся поменьше придумывать сами, а отвечать на то, что придумывают люди. И если мы чувствуем и видим, что тема востребована, то дальше, если у нас есть возможность, как у компании, то мы поддерживаем ее материально. А если нет, то мы, по крайней мере, предоставляем ресурсы там, в виде офиса, какую-то еще поддержку для того, чтобы люди могли этим заниматься. У нас, на самом деле, вот есть история такая, она сложная для обсуждения, но мы были первыми в стране, кто создал корпоративную страховку от онкологии.
Ой, такая хорошая тема, давайте про нее поговорим.
Вот, да,
я не считаю, что она сложная, я считаю, что она очень полезная. Да, про здоровье. У меня на самом деле был этот вопрос внутри. Спасибо, что вы вообще открыли эту дискуссию про здоровье.
Вот, и на самом деле абсолютно на базе софинансирования. То есть 50 на 50. 50% оплачивает компания, 50% оплачивает сотрудник. Там очень, на самом деле, небольшие деньги. И для сотрудника очень небольшие, мы можем предоставлять рассрочку там, на год и так далее. И когда мы запустили эту программу, мы удивились, как нам тяжело было собирать людей в эту программу. Потому что нам казалось, что, так как те, кто организовывали эту историю, нам казалось, что сейчас все побегут. Все побегут, потому что за такие деньги и получить такие возможности, ну просто это было абсолютно уникально, и мы были страшно горды, что мы смогли со страховой компанией такую программу разработать. И когда в итоге, вот в первый год у нас было достаточно мало людей, и мы не могли понять, в чем проблема, дело, да? Мы поняли, что есть определенная тема суеверия. И довольно много потратили сил на то, чтобы убедить людей в том, что это суеверие наоборот. Покупая страховку, ты как бы больше гарантирован.
Да, ведь есть же такой страх, что типа начнешь этим заниматься, притянешь себе вот это, да, это такое же детское вот это мышление мистическое, да, типа. Ну, не думай, авось
и
пронесет.
Да, и в общем получилось так, что, к сожалению, у нас были случаи, когда как раз люди, которые активнее других выступали против того, чтобы участвовать в страховке, заболели. И не были в страховке, да, заболели. И, ну, это вот такая, да, конечно, мы там, в какой-то степени все равно поддерживаем своих сотрудников. Вообще это, в принципе, такой, ну, неофициальный лозунг нашей компании, что мы поддерживаем своих сотрудников в сложных жизненных ситуациях, независимо от того, какие это ситуации, да, вот у нас такой подход, независимо от того, какие у нас правила, какие у нас процедуры. Если человек попадает в сложную жизненную ситуацию, мы поддерживаем своего сотрудника. А потом уже, да, делаем какие-то, может быть, другие вещи. И вот эта тема этой страховки, мне кажется, это такой был хороший тест, знаете, на взрослость и на зрелость, потому что, во-первых, забота о себе, о своем будущем, о своих близких, потому что мы все прекрасно понимаем, насколько это тяжелая тема материально для близких, в том числе. Но и вот эта тема того, что ты не сидишь и не ждешь, когда кто-то что-то за тебя сделает, а хотя бы используешь возможности и участвуешь в них активно. И вот мы такие программы стараемся очень активно продвигать в компании, когда сотрудник участвует активно в том, что предлагает.
Ну, страшно
компания.
Об этом говорить, страшно об этом думать. Даже сейчас вот я сижу, я понимаю, что как бы, да, количество онкобольных, оно все равно в моем окружении растет. Ну, то есть с возрастом эта тема подступает все ближе и ближе. То есть я все равно смотрю статистику. Онкозаболевание, оно увеличивается. И если об этом не думать и про это не говорить, то что же потом делать?
Знаете, мне кажется, об этом стоит говорить в таком контексте, что медицина сейчас, конечно, продвинулась неимоверно в этом направлении, И как раз вот такие вещи, как страхование, эти болезни стали излечимы. Они стали излечимы, и в России, они стали излечимы за рубежом. Поэтому мне кажется, что к этому надо относиться все-таки, ну, как не к чему-то неизбежному, а к чему-то, где по возможности нужно стараться там, себя подстраховать. Но если не дай бог, то мне кажется, что
с этим можно справиться,
и нужно просто бороться и идти вперед.
А вот если говорить о коде человека IBS, что это за человек, кто это такой? Как его можно узнать из толпы, и как они прирастают в IBS, прилипают эти таланты?
Вы знаете, очень, очень смешно, потому что мы, в принципе, довольно часто обсуждаем, но особенно когда все-таки на такие более высокие позиции кого-то ищем, у нас прямо звучит, мы когда обсуждаем кандидата, мы говорим, айбесовский человек или не айбесовский. Причем это даже не на уровне каких-то там конкретных вещей, да, а на уровне вот каких-то ощущений. Причем мы все сразу знаем, о чем мы говорим.
Но есть же все равно это сообщение внутреннее.
Да, у нас не бывает споров, да, если кто-то говорит, это айбесовский человек, то все согласны. То есть мы все понимаем, что мы говорим об одном и том же. Смотрите, у нас ценности – это амбициозность, новаторство и ответственность за результат. И над этим всем стоит еще такая, ну, вот ценность порядочности, да, какой-то лояльности компании, такой ответственности, ну, вот и в социальном плане, и так далее. При этом важно понимать, что мы несем очень большую ответственность перед своими заказчиками, потому что мы делаем очень сложные комплексные проекты. И мы умеем доводить эти очень сложные вещи до конца. Знаете, это на самом деле, как ни странно, на рынке очень важная такая характеристика.
Уметь завершать
успешно, несмотря ни на что. И на самом деле у нас практически ну вот за всю историю компании не было каких-то... не было каких-то разрывов с клиентами, да, вот когда мы теряли бы клиента по какой-то там, да, причине именно негативной. И мы умеем строить очень длинные партнерские отношения. Вот это все такой код человека IBS, да, вот это умение играть в длинную, умение строить партнерство, умение придумывать новые вещи, понимать, что ты несешь ответственность за то, что ты делаешь. Вот это все, это код.
Я пытаюсь вот унюхать аромат.
Слушайте, у нас лучшие люди на рынке.
Вот. Ну так как-то понятнее, да. А кооперация – это часть вашего кода, потому что амбициозные люди, они же не всегда способны к кооперации, да, то есть как вот, тем более в таком бизнесе, в IT, в консалтинге, где люди яркие, где все харизматичные, каждый сам из себя звезда.
В больших проектах, даже если ты звезда, ты работаешь в команде. И если ты не умеешь работать в команде, то какая бы ты ни была звезда, ты будешь крайне неуспешен. Поэтому для нас вот это умение работать в команде – это очень-очень важное качество.
Пытаюсь почувствовать это изнутри, когда вы это говорите.
Представьте себе, когда команды в десятки, а иногда там больше 100 человек, причем команды часто распределенные…
На внедрении, да? На проекте, на клиенте, да?
Не только на внедрении, на клиенте, при разработке нового продукта. Да. Причем команды часто даже распределенные по городам, потому что у нас большое количество городов. Невозможно тянуть одеяло на себя, потому что ты завалишься.
Давайте поговорим про самую хайповую тему, которая сейчас активно муссируется во всех СМИ и везде – цифровизация. Как у вас в IBS относится вообще к этому, термину, и как IBS для себя сейчас эту волну интерпретирует? Что у вас происходит? И вообще, кстати, IBS говорит про себя, мы цифровая компания. Вот мне тут, я сейчас буду проводить САПО мероприятие про менторинг. Будем говорить о том, как менторинг используется в цифровых компаниях. Вот мы как раз сидим и думаем, какие цифровые компании можем перечислить. IBS цифровая компания?
Я бы, наверное, не сказала, что мы цифровая компания, потому что мы просто себя так не называем. Потому что для нас, ну, для нас IT – это часть ДНК, и поэтому… Там, мы были цифровой компанией 5 лет назад,
не знаю,
или 10 лет назад. Термина такого не было, а цифровой компании мы, наверное, были. И, в общем, мы как-то этот термин к себе не прикладываем, потому что нам кажется, что мы и есть соль и суть как бы, да, цифровизации
этого процесса.
Другое дело, что мы тоже проходим, конечно, трансформацию очень сильную, потому что ну, мы были много лет системным интегратором, да, сейчас мы как раз перешли вот в такую область технологической сервисной компании. И как раз мы говорим о том, что мы помогаем своим клиентам именно проходить цифровизацию, потому что тут очень важно, что когда говорят про цифровизацию, да, всегда немножечко скатываются в тему автоматизации.
Ну, это первая интерпретация, которая возникает, такая типовая, я бы сказала, бытовая.
Ну, это, по крайней мере, понятная история, да, вот сейчас мы все автоматизируем и станем цифровой компанией. Но на самом деле вот цифровизация настоящая, да, настоящая, там, то, что называют там, промышленная революция четвертая, да, там, цифровая революция, это же про новые бизнес-модели и про новые подходы вообще к тому, как ты относишься к IT. И здесь мы выступаем таким, ну, так называемым энейблером в какой-то степени или партнером. Мы не любим слово «консультант», потому что консультант приходит, рассказывает, как сделать, да, и уходит. А мы как раз помогаем делать, мы выступаем таким партнером технологическим для того, чтобы проходить всю эту дорогу. И в цифровизации ведь нет дорожных карт понятных. Потому что в автоматизации все было понятно. Делай раз, делай два, внедряй ERP, внедряй там, да, автоматизацию производства.
Софты и как,
да, у тебя все понятно.
Все научились там, тыкать,
да,
в них.
Вот есть дорожная карта. Выбирай только, там, может быть, на каком программном обеспечении ты это делаешь. А в цифровизации нет понятной дорожной карты. Потому что, во-первых, ну, еще очень мало понятных цифровых вот этих бизнес-моделей. А они, безусловно, будут разрушать, продолжать разрушать. Они уже разрушают и будут продолжать разрушать огромные рынки. Вот как раз сейчас прошла эта информация, что в России все выступают против, и операторы сотовые, и регуляторы наши против ЕСИМ. Да, вот эта большая новая тема, про которую на самом деле очень давно ведь все говорили, что, конечно, глобальные производители телефонов когда-то начнут выпускать бессимочные аппараты, что является огромной угрозой для
всех тех, кто зарабатывает
для сотовых, рынке, для сотовых операторов, да, потому что они превратятся в абсолютное commodity. И можно продолжать с этим бороться, но, наверное, остановить это невозможно. И дальше вопрос в том, действительно, многие сотовые операторы пытаются найти, нащупать новые бизнес-модели для себя. И в России, и не в России. Сказать, что уже полностью они перешли в эту новую историю, нет. Могут ли они вот так вот выиграть немножко время, оттягивая эту историю из строя своей бизнес-модели? Наверное, да. Построена ли их новая бизнес-модель не столько на предоставлении там, commodity, а на работе с тем огромным массивом того, что они про нас с вами знают?
Цифровой след, да.
Как бы скорее, да. Да, но это новая бизнес-модель, в которую они, безусловно, сейчас инвестируют, стараются войти, но пока еще, там, да, понятно, что пока еще это не основной их бизнес и не основная часть их дохода.
У вас есть ощущение, что время ускоряется, да, тоже такая частая тема связана с IT, что мы находимся как бы на подъеме волны, вот сейчас хоп и скачок, и вся наша жизнь, включая наше бытовое, ну, мироощущение, восприятие культурное, оно кардинально изменится. Вот раз, и мы такие в шлемах, чуть ли не в космосе. Или это все-таки исторический процесс, который всегда был связан с НТРом, типа там что-то менялось, что-то отвалилось, что-то приклеилось, человек, в принципе, там в течение своей жизни не успевал там сильно много что-то заметить. Ну так, 2-3 раза в течение жизни.
Ну, конечно, конечно, очень ускоряется.
Ускоряется, да? То есть все-таки есть ощущение, что время ускоряется.
Ну, я вам приведу пример, который я уже давно приводила, но мне кажется, он довольно наглядный. Я где-то там в 2008, по-моему, году разбирала фотографии. И нашла фотографию, в которой я сначала не поняла, что я делаю. На фотографии стояла дата, по-моему, 94 или 95 год. И я там где-то за границей стою в телефонной будке. И у меня ушло несколько минут на то, чтобы понять, почему я зашла в телефонную будку за границей. То есть первая моя реакция...
Мозг подтягивал, подсасывал эти файлы, да?
Первая моя реакция была... зачем я зашла? Потом я посмотрела на дату, и я поняла, что у меня не было в этот момент, то есть даже если был мобильный телефон, то там роуминг был безумно дорогой и так далее, и эта история за 10-15 лет просто кардинально изменилась. То есть я в принципе не могла вспомнить, что можно делать в телефонной будке. И конечно, есть тема технологической сингулярности, и, конечно, мы ее увидим там, в течение...
На нашей жизни?
Конечно.
Да?
Ну, само понятие вот этой технологической сингулярности, оно предполагает, что мы с вами там, да, перейдем в течение, ну, уже сейчас, наверное, может, 20 лет, в мир, который мы не можем себе представить. Ну, то есть, да, мы с вами не можем себе представить, что будет в этом мире. И в этом, конечно, огромный технологический скачок, потому что мы сегодня, там, да, вот не представляем себе, какой он будет огромный через несколько десятков лет.
И во что сейчас инвестировать, во что IBS сейчас активно инвестирует для того, чтобы пережить этот скачок? То есть как справляться предпринимателям и клиентам, и нам?
Слушайте.
Как? Что делать вообще с этим?
Ну, во-первых, конечно, в IT инвестировать, да, и в новые технологии. Конечно, огромная тема – это тема платформ, тема данных, тема работы с данными, с неструктурированными данными, конечно, да, потому что структурированные данные – это уже такой несколько пройденный этап, вот неструктурированные данные – это, конечно…
С большими объемами,
да, с большими объемами данные, да. Появляется такой термин, как свобода цифрового развития, да, когда ты не привязан конкретно к какой-то технологии, какой-то платформе, когда ты, у тебя больше возможностей, и ты выбираешь, на чем ты хочешь дальше развиваться. Ну, конечно, там огромная тема – это тема биотека, да, и вообще все, что связано с медицинскими и околомедицинскими технологиями, со всем, что связано с повышением качества жизни, продолжительности жизни и так далее. Мне кажется, один из основных скачков будет, конечно, в этой области. И это, собственно говоря, изменит кардинально общество, потому что когда увеличится очень сильно продолжительность жизни и продолжительность активной жизни, то, в общем, это сильно изменит
всю расстановку
сил, сил, да.
Может, будем работать по часу? Есть такие футурологические мысли.
Вы знаете, это на самом деле сложный вопрос, потому что, с одной стороны, тех же IT-специалистов в мире катастрофически не хватает. И,
в особенности в России.
Ну и в мире, понимаете, мы все время вот говорим в России. Не в России,
нет,
в мире. В Америке не выпускается достаточного количества там, да, аналитиков данных. Их выпускается в десятки раз
меньше, чем
их будет нужно там, в ближайшие несколько лет. В России все то же самое. Мы идем в глобальных трендах. Мы на самом деле довольно мало отличаемся.
Мы не самые боги, у нас как бы все, в принципе, дефицит есть, но в рамках международного норматива, да? Слушайте, что у меня ощущение, как раз, что Россия самая дефицитарная в IT, что мы прям в таком дефиците аж прямо жить не можем.
Мы, конечно, не самые боги, мы вот совсем не самые боги. У нас прекрасная математическая школа. Другое дело, что мы, конечно, в том числе создаем кадры для глобальной экономики. Это проблема для России.
Mm-hmm. Да, потому они что, нас утекают,
да, потому что у нас есть мозги, более того, там они могут получать образование и у нас, и уже не у нас. И в общем, конечно, при общей глобальной нехватке мозгов и кадров, конечно, конкуренция за российские кадры, которые очень-очень хорошего качества, могут быть, конечно, она очень высокая. И с этой точки зрения, там, будем ли мы работать один час в неделю, не знаю, потому что, с одной стороны, конечно, будут уходить вот такие, да, простые, базовые, транзакционные какие-то вещи. И это вызов для общества в том числе. Как переобучить этих людей.
Да, как это вообще все перераспределить, да, переорганизовать.
И что делать с этими людьми. И как эти потоки перенаправить во что-то другое. А с другой стороны, слушайте, машина не умеет креативить пока. И, может быть, никогда не научится.
Я надеюсь на это. Что не будет такого скачка, который заменит эту способность, как бы вот это. Творческая история, она нам все-таки останется. Ну, по крайней мере, не знаю, посмотрим, какие алгоритмы сейчас напишут.
На самом деле, я слушала очень интересную лекцию нейробиолога, который занимается как раз разработкой искусственного интеллекта. И она сказала, что единственная работа, которая останется для человека в будущем, в мире победившего искусственного интеллекта, это креативный, адаптивный решатель проблем.
То есть все-таки пока сложно
вот
себе представить,
это искусственный интеллект точно не сможет делать. Ну, он пока, в принципе, не очень много умеет делать, поэтому посмотрим.
Да, я слушала Давида Яна, и у меня как бы так, это флёр слегка спал, я поняла, что не самый большой там арсенал. А если говорить о производительности, вот как строится ваш рабочий день с Лангем? Поделитесь, вы много работаете в течение дня? Какое у вас расписание и как работают ваши люди? Это тоже такая модная тема. Сейчас все стараются померить производительность, понять, как это делать, тоже с помощью IT.
Вы знаете, конечно, мы смотрим на производительность. Более того, мы сейчас делаем очередной переворот, да? В своих HR-процессах. Мы переосмысливаем и переделываем систему аттестации, да, и вообще постановки целей, потому что нам кажется, что это такой переход в гораздо, опять же, более быстрый какой-то темп. Фидбэк, да, и вот тема годовых целей, там, в каких-то случаях она должна переходить, наверное, в более короткие цели, там, может быть, в более проектные цели, тема обратной связи постоянной, я с удивлением обнаружила, что мы не смогли на рынке найти ни одного инструмента, и нам пришлось разрабатывать инструмент для того, чтобы давать быструю обратную связь.
IT-инструмент, да?
IT-инструмент,
ну,
да.
Потому что все привыкли ручное управление для этого инструмента. Считается, что ты должен, ну, как бы вручную face-to-face его давать. А вы решили его сделать IT,
мы,
да?
Мы хотим в том, дело в том, что мы хотим сделать его там несколько таким 360,
чтобы много участников,
чтобы несколько, да,
сразу
давали, участников, да, могло давать эту обратную связь, чтобы можно было запрашивать эту обратную связь и, в принципе, чтобы она была более регулярной, да, и чтобы ее можно было еще сделать с мобильного телефона легким нажатием,
да,
руки,
да.
Вот. И с этой точки зрения оказалось, что я вообще очень часто у нас бывают эти разговоры, что мы там что-то придумываем, хотим что-то сделать, потом ко мне приходит команда и говорит, вот нам нужно столько-то денег на разработку. Я говорю, ну как на разработку? Ну неужели мы единственные, кто это пытается сделать? Они говорят, да, на рынке больше никто это не делает. Поэтому мы действительно вот в плане HR и собственного, и того, что мы делаем для своих клиентов, очень часто оказываемся намного впереди всех остальных. И с этой точки зрения, мне кажется, что вот вообще вот эта тема мобильности, да, вот мне сложно сказать, когда я работаю в офисе, когда я работаю в дороге, когда я работаю дома.
Да? Все время.
Это, ну, мне кажется, что вот вообще вот этот термин work-life balance, да, он же давно сменился на work-life integration. И для меня он более понятный и более комфортный, потому что, конечно, ты не должен все сместить в сторону работы, но вот это вот, что я работаю там с 9 до 6 или с 9 до 8 или до 9, а потом ухожу домой, вот мне кажется, она мало где...
Ну... А мне старший ребенок мне говорит: мама, положи телефончик. Все. И, да. И когда он мне это говорит, например, я прихожу домой, он мне говорит это раза 4 подряд. И у меня, я понимаю, что все, тумблер, чик, я думаю, так, что я делаю?
Надо выключиться.
Надо выключаться.
Может быть, но мне кажется, вот надо выключаться, но надо переключаться.
Да, надо все, из офиса уехал, все, и часть времени ты вообще про это не должен думать, чтобы у тебя потом какие-то пришли интересные идеи. Потому что я замечаю, что если я мусолю, то идей меньше, чем если я отвлекаюсь, там, 2 часа честно про это не думаю.
2 часа можно честно про это не думать, но вы же не 2 часа проводите вне офиса.
Ну, я много работаю, я поздно приезжаю. Да, то есть, до 10, там где-то я вот приезжаю часов 8-9, и до 11 пока с детьми. Это 2,
мне
2
кажется,
часа.
Это хорошее переключение, да, но...
На них снимем.
Тут просто каждый выстраивает для себя, да, там, может быть, для кого-то более эффективно переключение там какое-то туда-обратно, да. Вот здесь вообще, мне кажется, все-таки управление производительностью, оно не столько про процессы, ну вот... в, скажем, таких более творческих специальностях, да, не, может быть, в производственных историях, а про результаты. Если у тебя хороший результат, да, то, может быть, не очень важно, там, сколько времени ты потратил на производство этого результата.
Важно, все равно важно. Время вообще невозвратный ресурс.
Я вам могу сказать, да, что айтишники, например, да, там, многие хотят работать поздно вечером.
Да.
Или ночью.
Ну да, ритм, это вопрос уже ритма, когда ты работаешь. Да.
Мы не можем заставлять этого человека, да, приходить в офис в костюме и в галстуке.
Так, у нас с вами осталось, Слава Евгеньевна, 1 минута 13 секунд. Mm-hmm. Давайте какой-нибудь последний нам лайфхак, пожалуйста. Как снять барьеры в голове? Вот это у меня есть этот вопрос, мы так мало про это поговорили. Мне очень понравилось, когда вы сказали на подготовке, что все барьеры у нас в голове. И явно вы выглядите человеком, который с какими-то своими барьерами расстался. Как это сделать?
Знаете, есть хороший фильм «Чародеи».
Да.
Там есть хорошая фраза: «Вижу цель, не вижу препятствий».
Все, да? Такое
простое? Мне кажется, про это.
То есть такая специальная, ну, установка внутри, в организме. Да.
Смотреть на окружающих, искать в том числе какие-то ролевые модели, смотреть на окружающих, но понимать, чего ты хочешь. Вот, мне кажется, когда ты понимаешь, чего ты хочешь, то препятствия как-то рассасываются.
Вот это круто. Да. Это была Светлана Евгеньевна Баланова, генеральный директор компании MBS. Спасибо большое, что пришли, и надеюсь, до новых встреч.
Спасибо.
Всем пока, хорошей недели.